Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня публицист, журналист Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид Александрович.
Добрый день.
Вы, я обратил внимание, в российской газете отписались про футбол, при этом есть такое подозрение, что футбол-то вы и не смотрите. То есть вчера наше сражение с Уэльсом как-то пропустили, нет?
Ну, в общем, да, я небольшой любитель, честно говоря. Не, ну я так немножко посмотрел, но это было какое-то довольно жалкое такое зрелище.
Ну, в смысле, вот эти мужики, которые бегают за одним мячом?
Да.
В этом смысле. А то я думал, вы про качество игры нашей сборной.
Ну, качество игры, соответственно... Совсем жалко.
Хорошо, давайте рассматривать это с точки зрения того, как мы это воспринимаем. Все эти спортивные форумы, мероприятия. Здесь можно, конечно, отделить футбол от Олимпийских игр, хотя с трудом получается. Потому что и там поражение, и Международный олимпийский комитет сейчас старательно рассматривает возможность отстранения нашей сборной от участия в Олимпийских играх.
Всей сборной в целом?
Ну, там легкоатлеты прежде всего.
Это я знаю.
Да, потом
уже говорили про всю сборную.
Да, и есть риск того, что вообще как-то без наших спортсменов все обойдется. Но вот и пытаемся понять, как мы на это посмотрим и как общество воспримет подобного рода истории.
Ну, я, во-первых, все-таки не думаю, что отстранят всю сборную. В России легкоатлетика – это вообще не самая сильная сторона. Борцы вроде у нас так более-менее. Вот. А общество как посмотрит? Ну, очень просто, что враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Очередная подлейшая провокация русофобов, нанятых госдепом и ЦРУ.
Парадоксальная история, потому что, с одной стороны, и в той же российской газете вы отписывались о том, что, ну, классическая формула «спорт и рзац войны», а здесь как-то воюем мы уже странно, нет?
Ну, то, что... Значит так, спорт и рзац войны в двух смыслах. Во-первых, большой спорт – это часть и очень важная часть большой политики. А большая политика, естественно, это в определенной степени синоним войны. Вот. А во-вторых, сама фактура спорта, конечно, спорт бывает разный, безусловно. Плавание или бег – это трудно представить в виде войны. Да, это соревнования, конкуренция, но все-таки на войну, на силовые столкновения, на сложную интригу это не похоже. А вот футбол, в меньшей степени волейбол, баскетбол, это по всем параметрам, это действительно война. Это групповая игра, раз. Это игра с быстро меняющимся сюжетом, два. Это силовые столкновения, три. Вот футбол, хоккей. Ну, хоккей просто менее популярен во всем мире, а к футболу вообще прикован. Ну, соответственно, с тех пор, как большие войны как-то вышли из моды между великими странами, то сублимация войны, эрзац, это вот оно и есть, ведь эмоции-то... Что такое война, так уж если разобраться? У нас есть много разных фантастических теорий на этот счет, или не очень фантастических. Экономические интересы, геополитические интересы. Все это правда. Конечно, бывают и экономические, и геополитические интересы. Но, как правило, экономические споры гораздо дешевле разрешать миром. Геополитические споры – это тоже такая довольно сложная категория. В основе все-таки, как мне кажется, лежат очень простые первобытные эмоции, пещерные эмоции, которые слегка модифицированы. И, в общем, это эмоции «кто тут альфа-самец» или «кто тут альфа-племя» и так далее. Вообще, как мне кажется, суть всей мировой политики полностью изложена не в толстых книгах Макиавелли, Маркса, еще чьих-то, а на первой страничке книги «Том Сойер», где Том Сойер спорит с мальчиком, кто из них главнее. То есть один из них провел пальцем черту на песке, и дальше начинается спор, кто из них первый перейдет эту черту. Значит, это абсолютно бессмысленный, вроде бы бессмысленный спор. Ну, Карай, ну, перешел черту, ну, не перешел черту. И что? Практически ничего. Но с точки зрения того, кто у нас тут альфа-самец, кто тут всех переиграл, чей Крым наш, а чей Крым ваш, это имеет огромное значение. Война – это символическое действие для разрядки врожденных эмоций Homo sapiens или не очень sapiens, врожденных эмоций вот этого самого Homo. А потом, конечно, чем более усложняется общество, тем больше на это накручивается масса замечательных вещей. Вот я говорю, экономические, геополитические, идеологические, там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но в основе от простого хулиганства у подъезда когда спрашивают на суде, за что ты его убил. А Фигли, он сказал, что он полковник, а он не полковник, блин. За это я ему кирпичом по башке и вмазал. До сложных сцен с участием миллионов людей и так далее, и так далее. А в основе это вот это.
Сейчас мы подходим к какой-то парадоксальной черте. Ну, вот как в свое время бойкотировали Олимпийские игры, это был такой широкий жест. А сейчас совсем интересная история, когда пытаются отстранить, например, нашу сборную, это получается такой уже эрзац войны.
Да.
Ну, совсем. Ну, то есть, война без войны, но это кому нужно, если мы рассматриваем первобытные инстинкты?
А с точки зрения первобытных инстинктов, это, конечно, очень сильно сублимировано. Но, тем не менее, смысл вполне понятен. Это элемент психологического, даже не политического, поскольку само по себе политическое значение, в строгом значении слова, того, кто будет бегать и бросать шест, а кто не будет бегать и бросать шест, не так уж велико, прямо скажем. Но это элемент психологического давления на российское общество, что абсолютно бесполезно, естественно. Но зато на одного вполне конкретного человека, то есть на Путина, это вполне может быть осмысленно. С текстом таким, что если вы не уступите там-то, 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 ну, допустим, по Украине, там наиболее, значит, простая вещь, то и дальше будет вот такая радость продолжаться. Конечно, это не просто так. Взяли и отменили. Естественно, были, по-видимому, грубейшие нарушения с этими самыми
допингами. Нет, был бы человек, статья найдется, это безусловно. Это
нет, кажется... но я не думаю, что просто так взяли и пришили. Наверное, допинговые скандалы не придуманы же. Они, тем более наша федерация вроде официально там что-то подтвердила, что были нарушения.
Что и остается, когда решается вопрос о ее возможном отстранении. Что сопротивляться до последнего, лучше каяться, конечно.
Ну вот. Короче говоря, я думаю, что это не просто так вот пришли, и был бы человек, а статья найдется. Нет, я думаю, что нарушения были. Другое дело, что на эти нарушения, очевидно, можно рассматривать в довольно широком диапазоне. Можно отстранить конкретных спортсменов, которые виноваты, и оставить других, которые не виноваты. Можно там выразить какое-то, значит, федерации, потребовать смены руководства федерации, но оставить... Ну и так, в общем, я думаю, что в руках Олимпийского комитета много разных кнопок, и нажать ли на красную, на розовую, на бледно-розовую и так далее, это, естественно, опять же, вопрос большой спортивной политики.
Тут еще перед вашим приходом устраивал голосование и спрашивал, ну а вдруг вот это вот отстранение состоится, вы будете воспринимать это, спрашивал я у своих слушателей, как свое личное поражение? 85% сказали нет, 15% сказали, что да. Ну, то есть, если рассматривать как давление на всех, на нас, то как будто бы или слабо работает, или мы так хорохоримся хорошо.
Я думаю, что наше общество сейчас до такой степени абсолютно ко всему равнодушно и до такой степени дезориентировано, что давить на общество – это давить на вату. Вату не в смысле ругательства, которое сейчас принято в определенных кругах, а вату в буквальном значении слова. Ну, давить на воздух, давить на воду. Пустейшее занятие. Давить имеет смысл на конкретного человека, который все в России решает, все политические вопросы. Поэтому это, конечно, давление не на общество в целом, поскольку, еще раз повторяю, это не в кассу. Это давление лично, персонально на Путина, как, собственно, и все остальное. Вся игра ведется ведь лично с ним. Поскольку как он решит, так оно и будет.
Но ведь все равно давление, даже если, как вы говорите, на вату, остается же вот этот нехороший осадок. Знаете, как в 2008-м, если можно вспомнить, там, победа за победой, и Евровидение, и футбол, и хоккей, и все это в одну копилку, и все радуются, ликуют, у всех настроение приподнято, а здесь поражение за поражением, и футбол, и Олимпийские игры, и все
остальное. Ну, у нас и похуже поражение, прямо скажем, чем в Олимпийских играх и в футболе. Уровень жизни поражен. Это, мне кажется, немножко людей больше беспокоит.
Но это тоже в копилочку же получается.
Да, так и сейчас в обществе, очевидно, депрессивное настроение. То, что эйфория от крымского полусладкого выветрилась, это, по-моему, очевидно. Люди абсолютно дезориентированы. Вот предельно, они просто не знают, кто мы, откуда, куда идем. С этим большие проблемы. Даже тот факт, что у нас главная официальная государственная идея – это празднование 9 мая, это ведь о чем говорит? Можно сколько угодно хвалить 9 мая, вспоминать и так далее, но это было, извините, сколько ни хвали, это было 71 год назад. И если все государственные надежды связаны с тем, что было 71 год назад, то это означает, что никаких планов, проектов, планов на будущее, ориентации в будущее просто нет. Сколько ни говори, халва во рту от этого сладко не станет. Вот смотрите, Россия, значит, разбила Наполеона. Это был подвиг уж никак не меньше. Ну, может, меньше, но вполне сопоставимый с тем, что разбили Гитлера, правильно? Так вот, через 71 год после 1812 года, то есть это был 1883 год, ну, кто тогда в России с утра до ночи говорил про победу над Наполеоном?
Ну, говорили, тогда масса других войн произошла еще.
Да бог с ним,
Крымская война, поражение.
Крымская война, русско-турецкая война, победа там. Да не об этом говорили, говорили о совершенно других вещах. Говорили о строительстве железных дорог, говорили о новом крестьянстве, освобождении крестьян, о судах присяжных. Появилась великая русская литература вся. К этому времени уже начал писать Чехов. То есть страна очень быстро развивалась, появлялись проблемы всеобщей грамотности. Тогда уже они стояли, ее не было, но они стояли. Короче говоря, страна явно видела перед собой будущее. Власть там пыталась это тормозить, не тормозить, это другой вопрос. Но страна быстро развивалась, она могла сколько угодно вспоминать про войну 12-го года, не особо-то и вспоминали, но храм построили. Но она смотрела вперед. Сейчас страна абсолютно дезориентированы, люди просто не знают, а что дальше будет. Понятия не имеют.
После вашего описания здесь напрашивается канализация подобных настроений на угрозу извне и мобилизация общества через эту угрозу на строительство не знаю чего, оборонительных рубежей или, например, импортозамещение или чего-то такого. Такой сценарий вы рассматриваете?
Нет. Я думаю, что это все, опять же, имитация. Политика у нас абсолютно имитационная. А вот смотрите, три года, уже скоро три года, как, значит, Крым наш и все такие дела. Я прекрасно помню настроения, которые были три года назад. Это было слишком недавно. У одних это была безумная эйфория, что завтра Киев, послезавтра там я уж не знаю что. Ну, в общем, вперед, вперед. Наконец-то нам дали приказ наступать.
Только отбирать. Два года назад, три еще не прошло.
Ну, два. Да. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на востоке. Это с одной стороны. С другой стороны, соответственно, у демшизы, у крайней оппозиции, ужас, 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 диктатура, фашизм, лагеря, расстрелы и так далее. И так далее. Прошло два года. ВОЗ и ныне там. Совершенно остыли и увяли те, кто рвались куда-то там наступать. А те, кто говорили про диктатуру и фашизм, ну, они продолжают, естественно, по инерции это говорить, но сам факт, что это преблагополучнейшим образом говорят в столице диктатуры и под сапогом гестапо, говорит о том, что ничего этого близко нет. Значит, потрепались, выходят такие откормленные в брионе с часами на 400 грамм золота товарищи к микрофону, рвут свой галстук от Версачи, рассказывают, как они дадут американцам, как мы дадим американцам. Потом выходят, садятся в свои Бентли-Шментли, и разъезжаются. Вот, собственно говоря, и все. А народ в легком обалдении ползет в пятерочку, где ассортимент становится, ну, не лучше, скажем так. Тоже вот говорили, будет трагедия, обвал, чуть не голод. Нифига подобного. Ни голода, ни обвала, ни трагедии нет. Но сказать, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, или хотя бы осталась на том уровне, который был 2-3 года назад, никак нельзя. Это такое тихое, бессмысленное загнивание, с моей точки зрения, под аккомпанемент шумных, истеричных речей, и чем скучнее и бессмысленнее, и бестолковее, то есть при отсутствии толка, при отсутствии цели, при отсутствии проекта, чем бестолковее существование, тем, соответственно, громче включаются децибелы о врагах, об опасностях, о том, что мы им, врешь не возьмешь, там, ну и так далее, и так далее. Кстати, вот блестящая иллюстрация, это как раз вот этот чемпионат мира несчастный. При такой-то игре...
Чемпионат наших... Европы.
Европы, извините.
Мир еще будет.
Да, да.
И он будет
у нас. Да, на наше счастье он будет у нас. При такой-то игре, ну, кулаками-то махать довольно стыдно. Ну, так уж прямо разобраться. Уж ногами-то махать не умеем, ну, фиг ли кулаками-то махать.
Да,
ну,
это мы умеем. Не, слушайте, не забьем, так покалечим. Это хоккейная формула.
Точно, вы... Кроме мордобития никаких чудес. Никаких. Ногами не умеем. зато руками в полном порядке.
Леонид Александрович, и все же, в нынешних условиях, ну, как будто бы даже если мы не имеем какого-то определенного вектора, тренда развития, нас к этому подталкивают. А иначе как это, ну, объяснить? Ну, то есть, так старательно пытаются показать нашему главному лидеру, что если вы не будете себя вести так, да, ну, как, с нашей точки зрения, достойно, то мы вам и здесь устроим, и там устроим. Таким образом, подталкивая к тому, что вы, ребят, сами себя научитесь, наконец, уже обеспечивать, это ли не может стать такой сверхзадачей на ближайшую перспективу?
Ну, вы знаете, мне кажется, что самообеспечение, вот я не знаю, в этой студии, где мы с вами сидим,
да,
есть хоть одна вещь, которая, а, собрана,
он, и, б... Микрофон советский там,
да,
стоит.
Вот. И, б, не просто собрана из западных деталей нашими ручками, а детали изготовлены здесь. Вот хоть одна такая вещь есть?
Вот одну показал.
Ну, вот микрофон, да, которому, да, сколько лет?
Да, лет 30, наверное.
Лет 30. Ну, вот и все. Вот вам ответ на вопрос об импортозамещении. Безусловно, Россия обязана, это абсолютно естественная вещь, развивать то, что у нее неплохо получается. Ну, например, сельское хозяйство. Ну, конечно, это неслыханное позорище, что, значит... Ну, конечно, мы не докатились до такого, что было в великом, могучем Советском Союзе, где зерно в Канаде покупали. Такого срама нет, это правда. Ну, конечно, сельское хозяйство, страна, все-таки такая страна, как Россия, с ее обязана развивать. Но, в принципе, разделение труда, слушайте, ну, в так называемой Северной Корее, про которую нам столько уши прожужжали, что вот у них абсолютная автаркия, все делают сами, но это брехня. Чего они не делают сами? Они воруют, они покупают, они то, они сё. Сами они рис выращивают, и сами они, значит, своих сажают. Невозможно, замкнутая экономика в 21 веке, во-первых, это экономика катастрофы, это экономика отстоя, это экономика дикого уровня жизни.
Мы вообще экспортоориентированные, поэтому у нас вот такой экономики в принципе быть
не может. Да, поэтому мы обязаны быть экспортноориентированными. Более того, популярные и очень сладкие разговоры о том, что да, экспортноориентированные, но не надо ориентировать сырье, не надо экспортировать сырье, надо экспортировать там высокие технологии. Ну, глупости это все. Ну, если женщина родилась блондинкой 90-60 на 90, ну, почему она должна поступать в физтех и закончить кафедру теоретической физики? Ну, если у нее грудь есть, ноги и прочие атрибуты, почему она обязана иметь диплом бакалавра по физике твердого тела? Я это понять не в состоянии. Ну, да, экспортируем.
Сейчас поставили в тупик просто, потому что я пытался это представить, но нет, не получилось.
Ну, вот, ну, нефть экспортируем, ну и что? Вот мы же при всем своем безумном патриотизме обожаем по любому поводу ссылаться на них. Мы же никогда не скажем просто, вот мы делаем так, и пошли вы все. Нет, мы должны сослаться на них. Хорошо, давайте сошлемся. Что, Норвегия не экспортирует нефть, не экспортирует рыбу. Может, Норвегия сама выращивает эту рыбу, сама производит эту нефть? Ничего подобного. Да, нефть, конечно, это конечный продукт. Это правда, нефть конечный продукт, но... Надо сказать, что в России, в общем, эти деньги от производства нефти, они же не все вывозились в качестве гонораров талантливым виолончелистам. Что-то доставалось виолончелистам, а что-то оставалось и барабанщикам, и скрипачам. Вот понастроили тут торговых центров, домов. То есть экономика внутри страны на эту ренту так или иначе крутилась. Конечно, неравномерно, воровали много, там, потом... попадало нижним условием и так далее, но, тем не менее, эта экономика крутилась. Да, она нестабильна. Разумеется, в условиях падения цены на сырье эта экономика падает на все четыре копыта.
Но я на всякий случай просто слушателям напомню, в какой точке рассуждения мы сейчас оказались и почему. Просто начали со спорта, с тех настроений, которые может породить такой крупный турнир, как, например, чемпионат Европы по футболу или Олимпийские игры, и плавно перешли к тому, куда эти настроения можно канализировать или куда их пытаются канализировать. И именно сейчас мы оказались в точке импортозамещения и вынуждены расстаться ровно по той причине, что время новостей пришло на нашей радиостанции. С нами Леонид Радзиховский, журналист, публицист. Продолжим после информационного выпуска.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Леонид Радзиховский, журналист, публицист. И новость пришла. Теперь можно дать экспресс-комментарий по поводу решения Международного олимпийского комитета об отстранении наших легкоатлетов от соревнований.
Ну, это вот решение, оно описывается замечательной формулой Владимира Ильича Ленина. По форме правильно, а по существу издевательство. Совершенно гениальная формула, которая очень ко многим событиям в жизни относится, но вот к этому относится в полном объеме. Значит, представьте себе положение спортсмена. И формально российский спортсмен имеет право лично, индивидуально подать заявку на участие в Олимпиаде. Но этим самым он попадает классически между двух огней. Значит, что такое личная заявка? Значит, что он отрекается от Родины. С чего начинается Родина? С того, что я ее посылаю куда подальше. Берет белый флаг нейтрального участия. И один в индивидуальном порядке, в общем, классически, подняв руки с белым флагом, выходит из окопа. Не стреляйте. Естественно, за это его растерзают. Здесь в стране спортивные чиновники и так далее, и публика, и так далее. С другой стороны, если он гордо с криком «Стреляй, гад, русские не сдаются», значит, «Всех не перевешивайте», отказывается от участия в Олимпиаде, то он потерял 4 года подготовки, он потерял квалификацию, он потерял, в общем, все. 4 года вычеркнуты из жизни у профессионального спортсмена высшей категории – это тяжелейшее испытание. Вот он попал в дуплет. Вот такое решение принял, формально гуманное и законное, принял Международный олимпийский комитет. По сути, он поставил их, ну, вот, в такой тяжелейший конфликт интересов. И эти несчастные спортсмены попали между двух огней. С одной стороны, их будут рвать на куски чиновники внутри страны. Да как ты смеешь, да как ты можешь, да ты кто вообще, предатель? И так далее. А с другой стороны, их давят чиновники МОКа. Вот, крутись, как умеешь.
Да, для большинства спортсменов подобного рода выбор будет непростым, прямо скажем. Точно. Потому что, с одной стороны, возможность потерять мечту. А с другой стороны, вот те самые обвинения в предательстве, которые непременно последуют. Возможно, не со стороны чиновников, которые будут чувствовать свою вину. Или, мы предполагаем, должны чувствовать свою вину. Они, это их проигрыш, прежде всего.
Со стороны тех самых жирных, сытых, откормленных, имеющих деньги, семьи и особняки за границей борцов за Россию, тех самых профессиональных патриотов, которые 24 часа в сутки борются за страну и набороли себе, кто... Детишкам на молочишко в Лондоне, кто детишкам на молочишко в Женеве, кто в Майами, а кто и везде. Вот они их растерзают. А ведь это не просто моральное давление, это конкретные вещи. Если тебя долбят, если тебя обвинили, если тебя то, если тебя сё, то тебе здесь кислород перекроют 100 разными способами. Да, безусловно, если ты Валерий Брумель или если ты Лев Яшин, то ничего с тобой не сделают. Потому что ты там национальная гордость и так далее, и так далее. Но если ты просто хороший профессиональный спортсмен, то ты зависишь от этих козлов на 180%. И найдут способ тебя задавить и задушить. Или тогда что? Эмигрировать и бежать на Запад, а кому ты там нафиг сдался? Ну, в общем, короче говоря, это вот...
Наблюдающий интересуется, но ведь Российская Федерация вроде уже выступала под белым флагом в начале 90-х, и ничего. Но тогда выступала не Российская Федерация, а Содружество Независимых Государств под белым флагом.
Так то было начало 90-х, когда мы еще не были большими патриотами, когда мы еще не встали с колен, и когда мы еще не разбили Америку наголо. На голову. И когда Крым еще был не наш. Это же совсем другая эпоха. И тогда те же самые откормленные... в тех же самых пиджаках, с теми же самыми деньгами на Западе, люди выходили к микрофонам и говорили совсем другое. За эти 20 лет они прозрели, они стали великими патриотами и борцами с Америкой, а 20 лет назад они с Америкой не боролись.
У Мишеля Камдесю «Я мешок доллар просю» была такая песня? Была в начале 90-х. И вот теперь, когда уже решение состоялось, можно с чистой совестью запускать голосование про спортсменов. Мы пока гипотетически предполагали, поймете вы их или нет, но теперь уже все. Они должны будут принимать решение, а вы, как зрители, болельщики, как слушатели, должны сказать, поймете вы их или нет. Если они поедут на Олимпийские игры, вы поймете их 134, 21, 35 и будут выступать под флагом Международного олимпийского комитета, то бишь под белым флагом. Вы их поймете 134, 21, 35. И вы их не поймете 134, 21, 36. 134, 21, 36, вы их не поймете. Префиксы в том и в другом случае один и тот же. 8495. Леонид Радзиховский по-прежнему с нами. Экспресс-комментарий по поводу решение Международного олимпийского комитета состоялся. Пока пойдет голосование, мы уже сменим тему и пойдем дальше. Давайте про итоги работы Государственной Думы. Завтра к депутатам придет президент, наверное, поблагодарит их за ударный труд, за то, что они особо не мешали принимать какие-то решения, но в какой-то иной формулировке это наверняка прозвучит. Но вы-то что по этому поводу скажете, по поводу депутатов, по поводу их творчества?
Ничего.
Ну, вот, собственно, и все. Нет, ну, правда, они же были, они же были с нами вот эти 5 лет.
Нет, они с нами не были, они были сами с собой и с Владимиром Соловьевым. Это абсолютно их трудности, они живут в своем отдельном мире, не имеющем к нам, ко мне.
Нет,
ни географически, ни политически.
Позвольте с вами не согласиться, они принимали те законы, по которым Леонид Радзиховский потом вынужден был жить.
Знаете, я как до такой степени не интересуюсь законами, честно вам сказать. Я знаю 2 закона. Один закон, что я должен платить налоги, но это мне волноваться не надо, из меня автоматически вычитают. А 2 закон, что я должен платить за коммунальные услуги. Опять же, мне волноваться не приходится, я пришел за своей пенсией, должен сказать, что я пенсионер. И плачу. Все. Остальное – это правила дорожного движения. Можно переходить на зебру, на красный свет. Это все. А их законы, которые они неизвестны, ну, для себя, для, наверное, это имеет большое значение для бизнеса.
Хотите, я напомню. Ну, давайте я вам напомню. Например, курить в общественных местах вы теперь уже не
можете. Я не
курю. Покупать алкоголь после 11 в Москве вы уже не можете. Вы ругаться матом в эфире, ну, чревато.
Легко.
Чревато,
легко.
Леонид Александрович, подождите. Незнание не освобождает вас от ответственности, поэтому вы осторожнее с нашими депутатами. Они-то уже напринимали, а сейчас собираются уходить на покой или, по крайней мере, в новый цикл вступать.
Они ничего не принимают, как все знают, они просто голосуют, они просто выполняют. Ну, о чем говорить? Я вот прочел сегодня комментарий депутата Николая Валуева по поводу игры нашей сборной. Значит, депутат написал в Твиттере, цитирую не точно, но по смыслу абсолютно, смотрел это позорище 20 минут и выключил. Очень хорошо. Ему в голову не приходит, что вообще-то говоря, боксер, сидящий в Думе, уже не один срок, кто-то тоже может считать абсолютнейшим позорищем, причем позорищем, за которое он, этот человек, обязан платить. Дума, парламент, в котором собрались фигуристы, хоккеисты, боксеры, значит, спортивные гимнастки или художественные гимнастки, значит, наряду с...
Представители шоу-бизнеса вы еще не упоминали.
Да, звезды шоу-бизнеса, отставные в немеренном количестве, отставные чиновники и т.д., и т.п. Это ладно, ну хорошо, допустим, просто квота у них такая, что надо хоть как-то привлечь внимание людей к Думе, но все-таки Валуев или там Роднина кому-то что-то говорят. А чем заняты остальные 400? Их же не так много, спортсменов и, значит, поп-звезд. Остальные 400 чем заняты? Голосуют. То есть их выучили за 4 года нажимать одним пальцем на одну кнопку. Ну, за это, за такое искусство можно платить по 500, по-моему, тысяч рублей в месяц. Нет, теперь уже больше, наверное, 700 тысяч рублей в месяц. В общем, короче говоря, это работа такая, что она требует. Плюс еще, между прочим, когда вы пройдете мимо Государственной Думы, если вы пройдете мимо линии фронта, поскольку Москва раскурочена, весь центр, это я отдельно
хотел
сказать.
К этому мы еще отдельно, да.
Так вот, если вы мимо этой линии окопов пройдете, вы увидите огромное количество роскошных членовозов. И почти все эти членовозы с государственными номерами. То есть депутаты люди не бедные, но они предпочитают кататься, естественно, на государственном бензине, на государственных машинах, с государственными водителями и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я не очень понимаю, что тут комментировать. У нас там 3 партии. Четыре партии, которые отчаянно конкурируют в выражениях любви к Путину. Кто любит Путина больше? Это понять не так-то просто. Но больше всех его любит, очевидно, оппозиционная партия «Справедливая Россия», которая просто при упоминании его имени впадает в какой-то экстаз. Очень любит, естественно, «Единая Россия». Очень любит ЛДПР. Но ЛДПР отчасти делит эту любовь со своим лидером. И, в общем, тоже крепко любит КПРФ, но она его любит почетным. По нечетным она ругает правительство. Тоже, значит, характерная такая особенность. Они крепко ругают правительство, но ни разу, ни одному министру всерьез а-та-та, они не сделали. Более того, когда время от времени появляются сливы врагов народа, типа Навального, там еще кого-то, про то, что у такого-то министра или у такого-то крупного чиновника шубохранилище, а у такого-то личная, персональная там выставка самолетов, оппозиционная, непримиримая, большевистская, сталинская, православная партия, которая говорит просто о врагах, которые там погубили Россию, вдруг почему-то мгновенно набирает полный рот воды, изредка может эту воду брызнуть в тех же, отнюдь не в тех, кого разоблачают, а исключительно в тех, кто разоблачает. Поэтому, значит, на ромашке в этой думе гадать нельзя. Любят, не любят. Любят. Крепко любят власть. Лично любят Путина. И еще больше любят свои черные автомобили. Ну, пусть любят дальше.
Остановлю голосование. Что касается наших спортсменов, 74% наших слушателей, в случае, если они будут выступать на Олимпийских играх под белым флагом, их поймут. 74%. 26% скорее не поймут. Так проголосовала наша аудитория. То есть, ну, наши, по крайней мере, слушатели, их рвать на британский флаг-то не будут.
Ваши-то не будут.
А найдутся.
Но а
найдут.
Вот, но ваши слушатели не имеют хода в телевизор. Ваши слушатели в телевизоре могут быть представлены кучкой таких полудобитых псевдолибералов, которые стоят у стеночки, наклонив плечи, в них плевали.
У нас леваки.
У вас леваки, ну отлично.
Да, да, да.
Ну, короче, тогда я про КПРФ как раз в тему сказал. Но, значит, господа профессиональные патриоты Майбахов, значит, Лексусов и Бентли порвут их даже не на британский флаг, а на флаг Третьего Рейха. Это совершенно очевидно, что в тот момент, когда страна, изнемогая под ударами врагов, эти предатели... Да, конечно, обругают и руководство спорткомитета без вопросов, и руководство федерации без вопросов. Но! Ну и так далее, все понятно.
Еще раз напомню, 74% все-таки с пониманием к этому шагу отнесутся. Но теперь уже можем перейти к траншеям и окопам, о которых вы хотели отдельно поговорить. В этом видите что-то более глубинное, чем просто реконструкция?
Вы знаете, я не знаю. Я охотно допускаю, что это реконструкция. Значит, все таксисты и прочие товарищи говорят, что это воровство денег, упорно рассказывают, что лично жене Собянина принадлежит фирма по производству плитки. Я в это, честно, не верю. Я на сайте РБК... который, кстати, абсолютно не стал хуже, вопреки истерическим воплям после ухода Осетинской. Вот все орали, что ушла Осетинская, и все, погиб сайт, погибла РБК. Брехня, как всегда. Сайт остался точно таким же, какой был. Так вот, я на этом сайте РБК прочел, что действительно к производству этой плитки имеет отношение фирма, которой владеет брат вице-мэра Бирюкова. Это правда. Но никаких связей, по крайней мере, прямых, с Собяниным никто не усматривает. Я думаю, что их и нет. Кроме того, я думаю, что для того, чтобы красть деньги, или не красть, а зарабатывать деньги, совершенно не обязательно раскурочивать всю Москву и ставить все с ног на голову. Абсолютно не требуется. Деньги вообще любят тишину. Жена Лужкова честно заработала миллиард долларов официально, при этом она ничего не раскурочивала, а как-то все так было тихо, гладко, аккуратно. Поэтому я думаю, что мотив тут скорее другой. Хотели как лучше, действительно, сделать покрасивше. Правда, странно, что уже перекладывают то, что клали еще несколько лет назад. Это вообще невероятно. 2-3 года прошло, и опять меняют. Ну, слушайте, всякому бесстыдству есть какие-то разумные границы. Тем не менее, я думаю, что мотив в целом вот такой. Хотели как лучше. Вот такая сверхценная идея. Но меня поражает другое. Ну, хорошо, Собянин хочет как лучше. 10 миллионов москвичей. Все согласны с этим? По-моему, нет. Кто-то, кстати, согласен. Я знаю пенсионеров в центре, которые искренне говорят, да, хорошо, если я шею не сломаю и шейку бедра не сломаю, то через 4 месяца мне будет здесь счастье, будет город-сад.
Да, да. Да.
Так многие говорят, действительно. А многие в бешенстве ругаются. То есть город расколот. Но как же можно проводить такую штуку, не спросив мнения горожан? Как можно делать такую штуку, не объяснив публично, кто это делает? Не на сайте РБК, а официально там. Как можно это делать, не спросив мнения депутатов Московской городской думы? Ответ прост. Именно так и только так и можно делать в нашей стране. Потому что в нашей стране все именно так и только так делалось, делается и будет делаться при полном равнодушии публики. Одни брызжат, другие довольные, третьи вообще не при делах. Все, вот только так у нас все и делается.
Петр Александрович, как раз только об этом и хотел сказать. А что, какие-то иные варианты вообще остаются?
Нет, у нас иных вариантов.
Вы себе можете представить некий референдум в Москве, на котором горожане бы согласились с единой концепцией градостроительства в Москве? Я вообще этого себе не представляю. Более того...
Да хоть бы дебаты на Московском канале.
Только через насилие у нас, только так все может быть.
Все правильно. Поскольку мы живем действительно сословно, феодальном обществе, и это полностью соответствует представлениям о прекрасном 99% населения, включая знаменитую оппозицию, между прочим.
87, давайте.
Не-не-не-не, те, кто против Путина, они точно той же самой психологии. В чем разница? Что они по другую сторону баррикады, это ради бога. Но все остальное, непримиримость и полное равнодушие. Чуть-чуть палается в интернете, это ведь, понимаете... Полное равнодушие, абсолютное нежелание узнавать информацию, никакую, вообще никакую. Вот люди верят, что это, а, ворует, б, мэр. Одних это возмущает, других это восхищает, третьим наплевать. Но просто элементарно зайти на сайт и посмотреть, и узнать, какое же к этому вообще-то имеет отношение мэр. Да в голову не приходит, да горя на синем пламени.
Зачем? Таксисты сказали уже, что...
А, ну да, таксисты, так же, как мне все 90-е годы, таксисты рассказывали, что настоящая фамилия Лужкова – Кац. И сколько я не пытался задать вопрос, каким же это чудом произошло, нет, Кац, и все. Тут, ну, слава богу, ушел этот Кац, Юрий Михайлович Лужков. Жизнь в системе нетерпимых мифов и в обстановке при этой нетерпимости на словах полнейшего равнодушия, полнейшего пофигизма, полнейшей отчужденности от всего, она описана не нами, слава богу, а она описана Щедриным, который сказал, энергии действия глуповцы противопоставили энергию бездействия. Вот так оно в течение всей истории нашего государства и продолжается. Поэтому, когда появляется волевой человек, как Собянин, будем копать. Ну и копают. Кто-то плюется в эти траншеи, кто-то через них перепрыгивает, а кто-то невероятно рад этим траншеям. Без проблем. Но никому в голову не приходит, что он может как-то на этот процесс хоть с какого-то боку вообще повлиять. Понимаете, и когда после этого меня, значит, задают вопросы там, а как пройдут выборы в парламент? Ну, я, естественно, спрашиваю, где? В Уругвае? Как пройдут выборы президента? Где? В Бразилии? Ну, наверное, со скандалом, я так думаю.
С нами Леонид Радзиховский. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Может, Лужков и подкармливал свою жену, но Собянин теперь кормит всех питерских, изымая из бюджета деньги к ним в карман, пишет Юрий. Таким образом, не персонифицируя все на Собянине, а уже на все это, как это принято говорить, на клику. Иначе никак мы это не воспринимаем.
Я могу посоветовать Юрию еще раз войти на сайт РБК и кроме рассказа про питерских, про Лужкова, про жену Лужкова, про жену Собянина, кстати, две разные жены, чтобы так сгоряча не перепутать, прочитать на сайте РБК информацию о том, кто владеет фирмами, которые производят... Можно и не верить, ради бога. Проведите свое личное расследование.
Вы, кстати, не верите в теорию о том, что у нас растет уже новое поколение этих людей, которые все-таки полагают, что от них-то зависит гораздо больше, чем от тех самых глуповцев, которые противопоставляют противодействию, вернее, которые противопоставляют начальству свое бездействие?
Нет, не верю. Я не вижу этих людей, я не замечаю никаких их действий, никакой их активности, а те люди,
которые... Дайте им опериться, в конце концов, что же вы...
А те люди, которых что-то не устраивает, я замечаю, что они в большом количестве или реально уезжают, или строят планы об отъезде, что абсолютно нормально, потому что, понимаете, мир большой, и тратить жизнь на борьбу с ветряными мельницами, при том, что это никому, кроме них, не нужно, а мельники стоят рядом, и мука лежит рядом, и мука довольна, и мельники довольны. Я думаю, что таких энтузиастов маловато. Люди хотят жить получше, как кто-то сказал. Хотите жить как в Европе? Ну и живите в Европе.
Все, иного варианта у нас. Вы конечно, как будто бы не наблюдаете.
Я не вижу.
А как же те самые молодые, которые уже несколько иначе осмысливают себя на планете Земля?
Вот именно. Вот вы гениально сказали. На планете Земля. Шарик-то круглый. Ну и ради бога. Какие проблемы? Это что? Какая-то особенность анатомии, которая привязывает, вот я должен жить в Москве на Хорошевской улице? Нет. Я могу и в Пензу уехать. А если не в Пензу, а в Варшаву? Ну и что случится? Да ничего.
А как, спрашивает Роман, на основе чего вы хотите требовать что-то от тех же чиновников? Только угрозой бунта бессмысленного и беспощадного. Давайте канонизируем Конституцию, предлагает Роман.
Действительно, Роман абсолютно прав. Непонятно как, непонятно с кем, непонятно что. Но я могу только заметить, что в период, когда никто, в общем, никого не давил в 90-е годы, за эти 90-е годы российское общество не создало ничего. Брюзжащих было много, программ кукла, куклы было много. Ни одной реальной партии, кроме КПРФ, который просто осколок, значит, подражание КПСС, не возникло. Наше общество в силу каких-то малопонятных причин, необъясненных нам самим непонятных причин, не способно к самоорганизации. Наши элиты не заинтересованы в том, чтобы общество организовывалось, они предпочитают свои споры решать внутри себя без обращения к обществу, а общество ниже элит к самоорганизации в силу малопонятных причин не способно. Кроме того, действительно, фатализм, и большинство людей это устраивает. Вот меня же это тоже, на самом деле, устраивает. Ну, хожу я мимо этих окопов. Пока не свалился, ноги не сломал. Ну, побрюзжал у вас на радио. Ну, отвел душ. Ну, и слава тебе, Господи.
Не похоже ли это просто на какой-то психологический перенос, когда вы экстраполируете свою позицию на позицию большинства?
Безусловно, похоже. Безусловно, переношу. Но по фактам, по поведению этого самого большинства, могу сказать, что, по-моему, я переношу правильно, адекватно.
Есть ощущение, что мы просто еще даже свой запрос не сформулировали. Хотя 757-й уже пишет, наш стержень пофигизм.
Ну, да, правильно, так и есть.
Хорошо, но рано или поздно этот запрос должен быть сформулирован.
Запрос на пофигизм?
Он нет, и сформулирован. Нет, на что? Спокойно, то хоть на что-то.
Вот я и говорю, он и сформулирован. Только теперь это называется грубым, некрасивым словом пофигизм. А граф Лев Николаевич Толстой это называл народная мудрость, непротивление злу, спокойствие и так далее, и так далее. Он считал, что это и есть высшая мудрость. Почему Толстой ненавидел интеллигенцию? Потому что она суетится, что-то вечно болтать. А народ, он спокоен, он мудр, он расслаблен, он живет высшими интересами. Землю попашет, попишет стихи. Графа Льва Николаевича это приводило в невероятнейший восторг. Ну, так что это вопрос ведь в термине. Назовите это фатализм, назовите это пофигизм, назовите это народная мудрость, назовите это неспешность. Это как назвать? У Толстого там в Анне Карениной они спорят, интеллигенты спорят о войне. Тогда была очередная война за Крым, за освобождение Крыма. Тогда это называлось освобождение братьев славян от турецкого ига. И вот они спорят, спорят, а потом обращаются к народу. Там есть один, значит, пасечник. Говорят, ну вот, Михалыч, ты как думаешь, надо воевать за славян? Как ты думаешь? Вот в церкви читали. И он говорит, что ж тут думать? Что тут думать? Александр Николаевич, император, нас обдумал. Он нас и обдумает во всех делах. У Толстого это вызывало слезы умиления просто.
У Леонида Радзиховского это вызывает определенную ухмылку, усмешку, не знаю, чего здесь больше.
Нет, был? Я это вполне понимаю, я сам такой.
С нами был Леонид Радзиховский, журналист, публицист. Спасибо вам за участие в нашей программе, приходите еще.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки.